Мы снова не расслышали ответа собеседника. Впрочем, очевидно было, что оратору этот ответ не понравился. В течение секунды он мрачно смотрел сквозь решетку. Затем он сказал: «Ладно, вы сами хотели этого». С молниеносной быстротой он вцепился в руку собеседника, вытянул ее между прутьями решетки на свою сторону и вывернул. Он схватил за руку стоявшего рядом слепого мужчину и зажал ее на запястье собеседника. «Держи крепче, парень!» — сказал он и прыгнул к замку на воротах. Человек в очках оправился от неожиданности. Он изо всех сил ударил свободной рукой через прутья позади себя. Этот удар на удачу пришелся слепому в лицо. Тот вскрикнул и сжал руку еще крепче. Предводитель толпы рвал и ломал замок. В этот момент треснул винтовочный выстрел. Пуля щелкнула в решетку и с жужжанием срикошетила. Предводитель в нерешительности остановился, за его спиной раздались проклятия, женский визг. Толпа качнулась взад и вперед, словно не зная, бежать прочь или ринуться на штурм ворот. Решение за нее приняли те трое во дворе за ограждением. Я увидел, как молодой человек что-то выдернул из-под руки, и я упал ничком, опрокинув рядом Джазеллу, когда застучала автоматная очередь. Было очевидно, что стрелявший нарочно взял слишком высокий прицел. Тем не менее, грохот выстрелов и визг пуль произвели впечатление. Одной короткой очереди оказалось достаточно, чтобы все кончилось. Когда мы подняли головы, толпа уже потеряла монолитность. Слепые люди поспешно разбредались, торопясь уйти подальше от ворот. Предводитель задержался, чтобы крикнуть что-то неразборчивое, затем повернулся и тот же пошел прочь. Он направился на север, на Меллет-стрит, стараясь снова собрать и построить за собой своих последователей. Я сел и взглянул на Джазеллу. Она задумчиво посмотрела на меня, затем опустила глаза и уставилась в землю. Прошло несколько минут, прежде чем мы заговорили. «Ну», — сказал я наконец. Она подняла голову и посмотрела на дорогу, на последних отставших от толпы, убредающих в переулке.
«Он был прав», — сказала она. «И вы знаете, что он был прав. Ведь верно?»
Я кивнул. «Да, он был прав. И все-таки он был и совершенно неправ. Понимаете, никто никогда не придет, чтобы привести в порядок все это безобразие. Теперь я в этом совершенно уверен. Порядка больше не будет. Мы могли бы поступить, как он требует. Мы могли бы пойти и показывать некоторым, правда, только немногим, из этих людей, где еда. Мы могли бы делать это несколько дней, ну, может быть, недель. А потом? Что потом?»
«Но это так страшно, так жестоко».
«Если глядеть фактам в лицо, альтернатива очень простая», — сказал я. «Или уехать отсюда, чтобы спасти все, что можно спасти от гибели, в том числе и самих себя. Или посвятить себя тому, чтобы еще хоть ненадолго продлить жизнь этих людей. Это самый объективный взгляд на вещи, который мне доступен. Но я знаю, что, очевидно, гуманный путь является также, скорее всего, и дорогой к самоубийству. Должны ли мы тратить время на продление страданий, если уверены, что в конечном счете шансов спасти этих людей нет никаких? Лучший ли это способ применить свои силы?» Она медленно кивнула.
«Да, пожалуй, выходит, что выбирать нечего. И даже если бы мы могли спасти некоторых, то кого для этого выбрать? И кто мы такие, чтобы выбирать? И вообще, как долго мы смогли бы это делать?»
«Все здесь страшно сложно», — сказал я. «Я не знаю, сколько слепых сможет содержать один зрячий, когда кончатся готовые припасы, но не думаю, чтобы уж очень много».
«Вы уже все решили», — сказала она, взглянув на меня. Мне почудилось, будто в ее голосе прозвучала нотка неодобрения.
«Милая девушка», — сказал я, — «все это нравится мне не больше, чем вам. Я прямо изложил вам альтернативу. Что мы выберем? Поможем строить новую жизнь тем, кто избежал катастрофы? Или сделаем моральный жест, который вряд ли станет чем-либо большим, нежели жестом? Люди на той стороне дороги, очевидно, решили выжить». Она погрузила пальцы в песок, затем высыпала песок из ладони.
«Я думаю, вы правы», — сказала она. Но вы правы и в том, что мне это не нравится».
«Наши нравится и не нравится больше не имеют никакого значения», — отозвался я.
«Может быть и так, но во всяком деле, которое начинается со стрельбы, есть, по-моему, что-то скверное».
«Он ведь стрелял в воздух», — заметил я, — «и очень возможно, что он предотвратил свалку». Из толпы уже никого не осталось. Я перелез через ограду и помог перебраться Джазелле. Человек у ворот приоткрыл створку, чтобы впустить нас.
«Сколько вас?» — спросил он.
«Всего-навсего двое», — ответил я. «Мы видели ночью ваш сигнал».
«Окей, пошли к полковнику», — сказал он и повел нас через двор.
Тот, кого он назвал полковником, располагался в небольшой комнатушке неподалеку от входа, вероятно, бывшей швейцарской. Это был круглолицый человек, лет 50 или около того. Волосы у него были густые, но седые и аккуратно подстриженные. Таким же седыми и аккуратными были его усы, и, казалось, ни один волосок в них не посмел бы нарушить строй. Лицо его было розовым, здоровым и свежим, в пору молодому человеку. Как я увидел позже, в пору молодому человеку была и его голова. Он сидел за столом с большим количеством бумаг, уложенных в абсолютно ровные пачки. Перед ним лежал чистый розовый лист промокательной бумаги. Когда мы вошли, он устремил сначала на меня, затем на Джазеллу твердый взгляд и смотрел на нас несколько дольше, чем необходимо. Я сразу раскусил эту технику. Она призвана внушить вам, что вы стоите перед опытным судьей, привыкшим оценивать людей с первого взгляда. Вы должны почувствовать, что стоите перед надежным человеком, без всяких там глупостей. Или, при иных обстоятельствах, что вас видят насквозь и знают все ваши слабости. Правильной реакцией является такой же взгляд в ответ. Тогда в вас признают дельного партнера. Так я и сделал. Полковник взял перо.
«Ваши фамилии?»
«Мы назвали себя».
«Адреса?»
«Боюсь, что в нынешних обстоятельствах они вряд ли понадобятся», — сказал я. «Но если вы считаете, что должны их знать...» «Мы дали свои адреса». Он пробормотал что-то о системе, организации и родственниках и записал. Затем последовали вопросы о возрасте, профессии и так далее. Он снова обратил на нас испытующий взгляд, нацарапал на каждой анкете еще несколько слов и сложил анкеты в пачку.
«Нужны дельные люди. Дело дрянь. Работы здесь много. Очень много. Мистер Бидли скажет вам, что надо».
Мы вернулись в вестибюль. Джазелла усмехнулась.
«Он забыл спросить у нас рекомендации в трех экземплярах», — сказала она. «Но на работу мы, кажется, приняты».
Микаэль Бидли, когда мы нашли его, оказался совсем не похожим на полковника. Он был высокий, худой, широкоплечий и немного сутулый. Было в нем что-то от атлета, занявшегося интеллектуальным трудом. Во время отдыха его лицо с большими черными глазами принимало меланхолическое выражение, но редко кому случалось видеть его на отдыхе. Судить о его возрасте по седым прядям в шевелюре было невозможно. Ему могло быть сколько угодно, от 35 до 50. В то время он был сильно измотан, и из-за этого определить его возраст было еще труднее. По-видимому, он был на ногах всю ночь. Тем не менее, он поздоровался с нами весело и представил нам молодую женщину, снова записавшую наши имена, когда мы назвали себя.
«Сандра Тельмонт», — объяснил он, — «Сандра является нашим профессиональным запоминателем. Она работала в кино монтажницей, и в том, что она с нами, мы видим заботливую руку судьбы».
Молодая женщина кивнула мне и посмотрела на Джазеллу более пристально.
«Мы с вами встречались», — сказала она задумчиво.
Она взглянула на блокнот, который держала на колени. Затем на ее милой, но очень обыкновенной физиономии появилась слабая улыбка.
«О да, конечно», — проговорила она.
«Вот видите», — сказала Джазелла, обращаясь ко мне, —